Всем здравствуйте! Прямой эфир на Веда Радио начинается. Прямо передо мной находится Марина Абрамова. Пришла она сюда, чтобы рассказать нам разные аспекты такой важной, глобальной, можно сказать, для женщин темы, как кулинария. Итак, Марина Абрамова перед нами, и сейчас я предоставляю ей слово.
Добрый день, дорогие слушатели. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, действительно, у нас сегодня тема кулинария, и так очень интересно она вытекает из темы целомудрия. Если вы помните, у нас прошлый эфир был по теме целомудрия. И мы просто рассматривали, что для успешного замужества, помимо целомудрия, еще необходимо уметь первоклассно готовить. Поэтому вроде бы, на первый взгляд, не связанные темы, они очень тесно переплетены. И сама, являясь слушателем Веда Радио, я знаю, что очень много рецептов дается, и много про вегетарианство рассказывается. И поэтому мы не будем рассматривать пользу вегетарианства, эти аспекты, они уже озвучены, об этом много сказано. Наш эфир будет основан на принятии этого факта, уже априори мы его принимаем, что я знаю, что благостная аудитория у нас тут. И если уж мы взялись готовить пищу, то она будет в благости, без убийства живых существ. Когда идет Великий пост, христиане не вкушают все, что имеет глаза. Вот. И если вы хотите просто перейти на вегетарианство, но не знаете, как это сделать, нужно руководствоваться этим принципом. Не есть мясо, рыбу, яйца. Этого более чем достаточно. Вот. Еще желательно употреблять в пищу молоко от защищенных коров. Сейчас все больше и больше ферм, где выращивают коров не ради мяса, а дают им свободно жить, развиваться, забирая излишки молока в пищу.
Защищенных это, то есть тех, которых не собираются убить.
Да, да, защищенных от убийства коров, правильно. У нас у самих недалеко от дома есть ферма, дети пешком бегают тогда. Там можно приобрести как раз такую продукцию, сливки, молоко и творог. То есть посмотрите, в интернете поищите, очень много появилось, они прям пачкуются, по-моему. Заходишь в интернет, видишь, еще где-то образовалось, очень приятно.
Сейчас люди все больше и больше понимают важность этого момента.
Важно. Да. И тут есть такой аспект вегетарианства и веганства, да, почему веганы не кушают именно молочную пищу, это вот связано с тем, что все-таки насилие коров имеет место быть, вот. Ну, эти аспекты уже хорошо были освещены, поэтому мы их так мягко коснулись, сказали, что мы основываемся на этой базе, что априори принимаем вегетарианскую пищу, будет разговор об этом идти. И вообще сам процесс принятия пищи – это очень сакральный процесс, потому что через пищу мы можем передавать свой настрой, оберег, медитацию и даже свои желания. Настрой повара очень влияет на тех, кто ест приготовленную им пищу. Поэтому наша семья, например, старается кушать только домашнюю пищу. Как-то вот раньше, когда мы еще были не вегетарианцами, мы постоянно то рестораны, то суши-бары, то еще куда-то. Вот по памяти, да. А сейчас даже не тянет, даже не хочется, потому что мы не знаем, из каких продуктов, с каким настроением приготовлена эта еда. И даже если мы приходим в кафе, подумайте, какими ножами, да, не вегетарианское кафе, но мы заказываем, есть такая тенденция заказывать вегетарианские блюда. Подумайте, на каких досках, какими ножами и так далее приготавливалось. Тем не менее, проходил процесс приготовления. И вот ну, у нас это уже, у нас даже дети и не просят, и мы не хотим. Желания такого нету. И проиллюстрировать вот этот вот пример, что принятие пищи – это сакральный процесс, в котором вкушаются, обмениваются энергию. Я хотела бы на примере, который услышала еще в институте на уроке психологии, казалось бы, тоже не кулинарный предмет, да? Я услышала о странном поведении одного племени. В этом племени все дела делают открыто и общедоступно, лицезримо, всеми, ну, все дела, кроме принятия пищи. И вот для процесса приема пищи жители этого племени прятались, как мы уходим в туалет, представляете? То есть ну, как-то вот все с ног на голову, но тем не менее это подтверждает вот сакральность процесса, потому что вкушающие обмениваются энергией, и поэтому важно вкушать в кругу доброжелателей. Это еще один такой, не знаю, слово подобрать, бонус, да, для того, чтобы не кушать в кафе, а кушать дома. То есть ты выбираешь пищу, выбираешь продукты, видишь, чем... Из чего сделана еда? Я недавно читала про Нестле, опять же, в интернете. Может быть, это непроверенная информация, но меня очень шокировало о том, что Нестле используют вкусовые добавки из абортированных детей. Это настолько... То есть ты пьешь, в общем-то, кофе, да? А какую гуни благость... Ну, вообще можно говорить о какой благости, если ты не знаешь, что ты кушаешь. Обязательно проверять. И даже бывает, что сметана, она идет с сычугом. То есть такие вроде бы проверенные продукты, их важно перепроверять. И есть еще такой фактор, как нехватка времени у женщин. Я знаю такую очень успешную маму двоих детей, которая здорово продвигается по карьере, а ужин в это время готовит ее муж. Детей тоже он забирает из школы. Ну, хорошо, что это оба мальчика. Но на самом деле это даст свои плоды в будущем. Это женоподобные мальчики, которые не умеют свой строить ни бизнес, ни работы. То есть они занимаются женским кругом обязанностей. А на самом деле само тело женщины, оно предназначено для кормления. Да? У мужчин нет вообще этой функции. И поэтому не стоит пренебрегать этой важной обязанностью. Бывает так, что женщина вроде бы готовит, но у нее не хватает времени. Вот. Лучше сократить нагрузку на работе, меньше болтать по телефону, смотреть ТВ. Лучше это время вложить в своих близких. И они непременно отметят изменения в настроении, оно станет более благодушным. И, конечно же, это скажется на отношении всей семьи. И разные бизнесмены советуют, рекомендуют, когда вы, не знаю, кто-то занимается своей семьей этим или нет, планируют инвестиции. И он говорит, что один из бизнесменов, я уж не помню, Киосаки или Будда Шефер, то есть, ну, кто-то из них рекомендует вкладывать во время с близкими. Это, ну, в частности, касается, конечно же, наших деток, детей. То есть пища – это как раз ваше вложение. Бывают такие ситуации, что мы просто не любим готовить. Вот буквально у меня сейчас гости были дома, и одна говорила, что мама с таким удовольствием так смачно это все делает, она знает, она пойдет на рынок, то есть у нее процесс готовки, он с нуля начинается.
И она, целый ритуал.
Да, и ей это очень нравится. Она говорит, почему в 8 мы собираемся готовить? Давайте пораньше, давайте в 7. То есть она такая энтузиастичная. Это, конечно, брахманичная культура, то есть это уже высокоразвитые люди, способные к такой подготовке. Она говорит, вот это, в этом ряду купите специи, в этом ряду купите. Ну, то есть отправляет, знает, где что купить, начиная вот с этих моментов закупок. Ну вот, но не все люди любят готовить, и на помощь придут разные психологические приемы. Например, всем известный случай с Агатой Кристи, которая ненавидела мыть посуду и придумала все свои детективы именно в этом процессе, в процессе мытья, да, она ум свой занимала. И я по своему опыту, в детстве я не любила перебирать крупу, помните, да, в советское время. Сейчас появились пакетики всевозможные, каши уже полуготовые, которые не надо мыть, перебирать. А раньше мы все это перебирали. И вот это была моя обязанность по дому. Для готовки каш я перебирала крупу и очень не любила это дело. А это был мой вклад, моя помощь маме. То есть из-за ответственности я вынуждена была этим заниматься. И тогда я придумала, что зерна – это граждане какого-то общества. И моя задача – отделить правонарушителей от примерных жителей.
Вот это фантазия, здорово.
Мне это очень помогало. То есть вот эти черненькие, особенно пшено, да, вот этих убираешь. Собственно, это простор для фантазии вашей. То, как вы... Кто-то не любит там гладить белье, тоже есть варианты, да? Ну вот поделилась, что знаю. Сейчас, конечно, у меня работают совсем другие приемы, и я настраиваюсь на вкусную и полезную пищу. И знаете, самое важное именно с каким настроем ты готовишь. Я иногда... Вот, ну, понятно, что пища должна быть освящена, предложена Господу, то есть в той традиции, в какой вы находитесь. И иногда я прямо прошу у Господа, например... чтобы гости ушли полностью удовлетворенными угощениями. Или вот на свой день рождения я приготовила много сладостей, но людей было еще больше, и я переживала, что всем не хватит продуктов, ингредиентов, мне казалось, что маловато. И я так сильно медитировала, чтобы хватило всем, и там очень много осталось, и пришли люди, и, ну, в общем, вот все так складывается. Когда хочешь, чтобы было вкусно, вкусно, когда хочешь, чтобы хватило, хватает. Вот, то есть это настрой именно перед приготовлением. Нужно себя вот в какое-то такое состояние ввести. И по моему опыту, все, что задумывается, вот такие пожелания, то и получается вложить в пищу. Соответственно, можно догадаться, что что-то вы, допустим, хотите от мужа, от жизни, от обстоятельств, вы с таким настроем готовите, что вот... И оно у вас происходит. И вкус, настрой, умиротворение этой пищи, оно очень влияет. Это как бы такой вводный, базовый элемент, который я хотела сказать, на который мы будем опираться. И, как всегда, у нас все происходит по пунктам. Мы рассмотрим несколько практичных пунктов о том, как вкусно и быстро готовить. Их будет 6 пунктов, после чего можно задавать свои вопросы. Я постараюсь поделиться, потому что когда только начинала, я вроде бы готовила все по рецептам, но у меня либо слишком маслянистое было, либо... Ну, то есть какие-то свои нюансы все равно присутствуют. Вот сейчас я уже добилась того, что пища вкусная. Мало того, что вкусная, она еще отражает, ну, видите, желание исполняет и отражает мой настрой. То есть я стала замечать, что у мужа появляются какие-то мои мысли нежданно-негаданно, хотя я их не проговаривала. Вот. Итак, первый пункт, про который мы поговорим, касаемо меню на семью. И тут есть разные мнения на этот счет. Иногда дети или даже муж начинают капризничать от того, что мама невкусно готовит или не то готовит. Вот. Я знаю женщину, которая надоела выслушивать претензии, что что-то не то, что-то не так, и она просто составила список вообще всех блюд, которые она, в принципе, умеет готовить, и попросила выбрать то, что им нравится. То есть, я умею вот это, выбирайте, пожалуйста. И готовила она, ориентируясь на пожелания мужа. Она делает меню, очень строгое у нее меню, то есть она составляет расписание там на неделю, на две, и когда едут в магазин, они покупают все по пунктам, ну, которые ей нужны для этого меню, соответственно. Это, конечно, облегчает покупку продуктов в магазине, и, что немаловажно, оно корректирует семейный бюджет, то есть ты, очень так четко можешь это отслеживать. Вот. Но в нашей семье такого нет такого понятия, как меню. И мне, я другой человек, мне бы это было очень сложно. У меня к этому процессу более творческий подход. Я могу начать готовить суп, а в итоге у меня получится сабджи, это овощное рагу. То есть вот таким процессом, как бы вдохновением происходит приготовление пищи. И мне важно в моем холодильнике, чтобы был определенный набор продуктов. То есть мы их идем, и вот я от продуктов ориентируюсь. А не от меню ориентируюсь, а я от продуктов. Вот. И мне важно, чтобы вообще все в дому ломилось от изобилия для полета фантазии. То есть, когда ты можешь сочетать эти продукты и так, и так. Вот. И когда я, допустим, просто не знаю, что еще приготовить, что, как еще можно что придумать, я иду и спрашиваю. Мужа, дети особенно могут посоветовать, что им приготовить, чего они хотят. Вот. И ищите свой способ готовки. То есть, вот я рассказала 2 таких кардинально диаметрально противоположных взгляда на жизнь, и тот имеет место быть. И не корите, что у вас не так, как у подружки. То есть выберите свой способ приготовления, свой способ, свой взгляд на меню, и дальше вот действуйте. Второй пункт – это про касаемое разнообразие, что его важно обязательно искать. Если кушать одно и то же, долго мы не протянем. Помните, как говорила героиня из кинофильма «Девчата»? Сколько блюд можно приготовить из одной только картошки? А ну, считай, картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай, да? Вот я залезла в интернет, уже посмотрела, что же такое картофель пай. Такое интересное блюдо на основе тертой, как корейская морковка, прям такая длинная, и в специях обжаренная. Вот еще ни разу не готовила, интересно. То есть нужно постоянно искать новые рецепты старых блюд. Например, мое последнее открытие – это пицца из кабачков, когда в тесто добавляют изрядную порцию натертых кабачков. То есть это основа. Не сверху мы кладем тоненькие кабачки, а мы их натираем и с тестом перемешиваем, и вот такую основу закладываем. Получается более нежный вкус. Единственное, она чуть-чуть более такая разлазится, но так как мы это кушали дома, никуда не брали с собой, очень вкусно, нежно и пышно получилось. Вот. Или, например, пироги и кексы, их можно разнообразить кремом или глазурью. И самый простой вид глазури – это сгущенка, она и вареная, и обычная, можно ее посыпать, например, цедрой лимона или апельсина, и уже совсем другой вкус и совсем другое, да, отношение к этому блюду. И это очень аппетитно и красиво получается. Еще мы отвыкли от запеканок, да, помните, в детских садах, на самом деле раньше в школах их подавали, сейчас такого нету. Это очень вкусно и полезно. Морковное, тыквенное, картофельное. То есть вот сложил, оно запеклось без твоего участия. Мы отвыкли от готового напитка. А это ведь венец трапезы. То есть я знаю, что в основном там, ну не то чтобы водичку, конечно, пьют, ну чай. Вот заварили, чтобы было, или пакетированный особенно, да, вот сейчас распространен. И очень мало, очень редко кто готовит компот, напиток. А это ведь очень легко сварить. Многие ленятся и пьют стандартный кофе. А просто добавив в летний компот мяту или бадьян, или корицу, можно готовить компот каждый день только из яблок. Но каждый день на столе будет новый напиток. Сейчас вот сезон, по крайней мере, здесь яблоки уже падают.
Да.
Вот. Вообще специи, если брать как таковые специи, они обновляют и добавляют свою изюминку. А вторые блюда можно разнообразить всевозможными чатни на основе томатной пасты или там кисло-сладкими ананасовыми, я знаю, есть сливовыми, яблочные, даже попробуйте вот рис с яблочным чатни, очень вкусно, соусами, домашним майонезом. Вот что касается домашнего майонеза, он намного полезнее, намного вкуснее того, что продается. Про яйца мы уже говорили, что... Но бывают и постные майонезы, да, их можно приобретать и использовать в пищу.
Вот я сегодня буквально как раз готовила домашний майонез, потому что тоже гостья ко мне зашла, и я решила чем-то таким... Каждый день майонез не поешь, а вот для гостей иногда очень хорошо,
вкусно. А поделитесь, какой у вас рецепт?
Рецепт очень простой. Молоко, рафинированное масло, немножко горчицы, соли, сахара, и потом в конце добавляется лимонный сок.
Угу. Интересно попробовать.
Масло в два раза больше, чем молока.
Угу. Один к двум. Молоко греть? Нет.
А насколько я поняла, от этого не зависит совсем. Угу. Я немножко подогреваю, просто чтобы быстрее соль и сахар растворились.
Угу. Надо мне тоже на заметку
очень просто, взять. Очень быстро, очень просто и вкусно, потрясающе.
Запишу перед уходом. Спасибо за рецепт. Я тоже хотела поделиться таким легким рецептом. Это 50% масла оливкового, 50% ряженки. И тоже вот такие же специи. Это соль, черный перец, асафетида. Куркуму можно добавить, можно не добавить, потому что она желтый цвет дает. Как у вас желтую горчицу. Ну, то есть вот такой же набор. Как бы чуть-чуть разница, что молоко, что... Ну, видите, тут без лимончика, например, да? Уже...
Ну, в моем рецепте, да, там молоко, это же не кисломолочный продукт, а как, когда лимончик добавляешь, оно сразу сворачивается и становится густым. Угу. То есть сразу эта масса загустевает, и вот такой густой майонез, как в магазине.
Мне осталось чуть-чуть продегустировать. В общем, ищите сейчас, какие возможны разноображивания блюд, разные варианты. Вот про один майонез, да, мы поговорили. Тут уже у меня софитиды, у вас без... Ну, а это акценты такие очень неслабые. В интернете сейчас очень много разных блоков, посвященных разнообразному именно вегетарианскому питанию. Вегетарианские вкусняшки, да, проект Олега Геннадьевича Турсунова, он там очень много тысяч подписчиков, каждый день несколько вариантов блюд. Есть такая мармеладная лисица, я тоже, вы меня угощали очень вкусной пасхой с ее рецептами. Ольга Валяева тоже очень редко, но выкладывает такие, знаете, проверенные, редко да метко выкладывает проверенные рецепты. Вот несколько ссылок, которые я могу дать.
Есть еще сайт хороший очень, называется куркума.ру. Да. Вот захожу туда периодически.
Это Рима Хохлова, да, из Казани. Очень хорошие у нее рецепты. Она сейчас возобновила деятельность свою очень активно. Да, мне очень нравится ее рецепт. И у нее фотографии тоже очень интересные, красивые. Ну, Катерина Татаринова-Дорохова тоже выкладывает. То есть у нее очень хороший рецепт. Одно время висел торта Наполеона. Я вот по нему готовила. А сейчас висит лазанья. Тоже интересный рецепт. Причем тоже с картинками, с такими вкусными, сочными. Аж скушать хочется. Вот. Еще откуда можно вот брать рецепты новые, разноображивать меню, это ходить в гости. Спрашивать новые реализации хозяюшек. Вот. Сейчас мы готовили, например, у меня тоже гости сейчас были. И у меня как раз много-много лебеды. И я думаю, как она, ну вот сейчас жара же, она попортится. И как раз гости пришли, и мы вот с лебедой сделали овощи тушеные. Очень вкусно получилось, очень прям. Мы, наверное, около месяца перешли на такое питание, когда мы берем амарант, добавляем в овощи, берем лебеду, добавляем в овощи. И вот на таких базовых вещах у нас.
Это у вас на участке растет или где вы добываете?
Ну, конкретно эта лебеда нас угостили. Вот.
Угу.
Да. А что-то у нас на участке, да, тоже растет. Приходите, поделимся. То есть ходите в гости. Где-то там что-то угостят, подарят чем-то новым, обогатимся. Третий пункт – это готовить по максимуму естественно, то есть руками и из натуральных продуктов. Как можно меньше пользуйтесь комбайнами, кофемолками, всякими вот такими новомодными приспособлениями, потому что месить тесто однозначно нужно только руками, потому что мука, как ничто другое, впитывает энергетику, посыл, то, о чем мы говорили в первом пункте. Обязательно нужно готовить домашний хлеб. Это занимает 10-15 минут вообще всего времени. Я ставила эксперимент недавно, готовясь к этой лекции, думаю, сколько же вот на самом деле, вот прям засекала. 13 минут вот заняло приготовление хлеба, потому что печется он уже без нашего участия там какое-то время. А это перед сном поставили, помните, как раньше печки вот эти русские были, они на ночь заквашивали, тесто подымалось, кваша. Подымалась за ночь, и под утречко, часа в 5-4, я тоже в это время пеку, он как раз успевает дойти хорошо. Тут главное в этом деле иметь хорошую закваску. Ее можно взять у знакомой, который уже печет свой хлебушек. И сейчас очень много есть рецептов, как сделать свою закваску. Но порекомендовать этого я не могу, потому что у меня закваска уже сколько лет живет, одна и та же. И обновляешь ее, она не пропадает. И мой рецепт хлеба такой. Хотела именно рецептом хлеба поделиться вот со слушателями, потому что как-то вот у меня чаще всего спрашивают именно рецепт хлеба. И чтобы вот рассказать на всю страну, чтобы это уже было, и потом ссылаться. Ну, вот там где-то когда-то был рецепт сказан. Итак, берем 2 стакана воды, 4 стакана муки и чайная ложка старой закваски. Если закваска новая, вы только что ее отложили, то можно взять столовую ложку закваски. Дело в том, что сейчас лето, и летом у меня уже несколько раз тесто убегало. То есть нужно поменьше закваски класть, она жарче, быстрее это все размножение происходит. Соль и специи мы добавляем по вкусу. Изначально в том рецепте, который я получила, который мне дали, в закваске были еще, ну, с закваской были еще такие ингредиенты, как сахар. Вы можете это тоже попробовать использовать, пойдет у вас, не пойдет. Примерно 1 столовая ложка, ну, вот на заданный объем. И растительное масло. Вот растительное масло, там около 4 ложек было по рецепту. Я сначала убрала 1, потом 2, мне показалось все равно очень жирно. Мы формочку и так смазываем маслом. Поэтому мы ушли от масла совсем. Но кто-то, я знаю, использует. Вот от этих ингредиентов я отказалась, потому что в моей семье прижился именно самый простой рецепт хлебушка на муке и воде. Я знаю, что Галина Хакимова тоже использует этот самый простой, самый вкусный рецепт. Можно добавлять специи по вкусу, кориандр, укропные семя, куркуму, семечки подсолнечника, тыквенные, какие-нибудь отруби, да, и жмых орехов, которых вы любите. Любые добавки, все зависит от вашего вдохновения. Если вы будете вдруг добавлять ржаную муку или там льняную, кукурузную, в общем, любую другую, помимо основной, знаете, что ее можно добавить лишь 1 стакан. Это вот по нашим ингредиентам, по нашему рецепту. То есть всего 25% от всего объема. Если добавить 50%, то велика вероятность, что хлебушек может не подняться даже в такую жару. Вот. И хотела говорить про муку, что муку основную, из которого основное у нас, основная буханочка выйдет, ее желательно использовать грубого помола. Если нет, то цельнозерновую. Например, можно купить французская штучка, такая есть фирма французская штучка, там встречается цельнозерновая мука, она в Ашане продается, я думаю, что слушатели про это тоже слышали, знают. Вот. И если и такого нет, то купите хотя бы муку общего назначения. Она не такая рафинированная, как мука высшего сорта, как белая мука, к которой мы привыкли. В ней остается 1 клейковина. А все полезные вещества идут на корм скоту. То есть они обмалывают и вот кормят этими остатками. Наоборот бы, да? Но, к сожалению, у нас так. Итак, мы замесили с вами тесто, смазали форму растительным маслом, желательно без запаха. Я смазываю оливковым. И оставили подниматься где-то на 6-8 часов. Летом у меня вот сейчас поднимается за 4 часа. Почему оно у меня убегает? Потому что время то же самое, а тесто уже все. Вот, и выпекаем в духовке под 200 градусами примерно 1.5 часа. Все зависит еще от духовки. Это газ, не газ. То есть где-то вот я градирую, например, на электрической плите у меня уходило за час выпекалось, а почему-то в газовой духовке приходится 1.5 часа держать. И отламываем такой хлеб мы тоже руками. И вообще кушать по аюрведе тоже рекомендовано руками, потому что они не обманут, горяча, холодная пища. Вот. А аюрведические моменты тоже на Ведрадио были очень подробно рассмотрены у разных лекторов Олега Геннадьевича. Поэтому мы сейчас только вскользь коснулись того, как это можно кушать. И коли уж мы заговорили в этом пункте про качество продуктов, хочу еще рассказать немного про растительные масла. Старайтесь использовать нерафинированные масла прямого отжима. Об этом много говорят, но мало кто говорит, почему, да, именно вот что в них такого, зачем, почему там срок годности обязательно нужно выдерживать. Потому что есть такой показатель полезности масла, как его кислотность. И вот мы, например, покупаем хорошее оливковое масло, которое не купишь в обычном магазине, потому что у него кислотность 0,1. И если вы зайдете в любой магазин, даже в оптовые магазины, там в Питере мы заходили, у меня муж просто это все сейчас штудировал, в тех городах, в которых мы бывали, он прям заходил и сразу на полку оливкового масла. Есть осадок, нет осадка, там написано кислотность, нет. И вот, как говорю, главный показатель полезности масла – его кислотность. Например, оливковое масло Боргес, которое продается в магазине, имеет кислотность 0,6. И это единственная фирма, у которой в продаже, у которой мы нашли на этикетке, вообще эту марку мы увидели, что она промаркирована на показатель кислотности. А на него в первую очередь нужно обращать внимание. Дело в том, что у производителей в Испании и в Италии есть такая государством одобренная цензура, что если в масле присутствует 25% extra virgin, да, вот того масла, которое мы считаем самым элитным, самым лучшим, они могут на всей бутылке писать, что это extra virgin. Несмотря на то, что там всего 25, а что там остального 75, мы не знаем. Поэтому мы должны защищаться от такого вида производителей. И самая маленькая кислотность – это 0,1, как я уже сказала. Именно таким маслом мы пользуемся в нашей семье, но марочное привозится из Испании на заказ. А вот кислотность 0,8 – это уже техническое масло, его нельзя в пищу употреблять. Поэтому, как только вы открыли масло, упаковку, зачастую она бутылочная, то, что продается стеклянное, затемненное, неважно, то, что вы открыли, и оно идет соприкосновение с воздухом. Масло окисляется, как любой другой продукт от соприкосновения с воздухом. Вот, поэтому либо мы покупаем в вакуумной упаковке, либо очень маленький литраж берем, чтобы мы его хоба съели в течение полугода, месяца или так, очень короткого времени, чтобы оно не стало техническим. Вот, очень часто льняное масло купишь, и оно стоит у тебя, стоит. Ну, допустим, каким-то другим маслом, которым ты редко пользуешься. Старайтесь уж, раз если открыли масло, то уж допользуйтесь, потом другую бутылочку. Иначе от пользы мы получим только один минус. Вот, поэтому желательно, чтобы все-таки упаковка была вакуумной. Вакуумная упаковка, она до 2-3 лет, зависит от гарантии производителя. Вот наша она 2 года стоит. Оно не соприкасается с воздухом и спускается масло вниз без воздуха. То есть оно вот этой кислотности, отвозили масло наше на экспертизу после истечения срока годности, ну, то есть близкое к истечению срока годности, это 2 года, и кислотность оставалась такой же, то есть спустя 2 года. Еще есть такой вариант по поводу масел. Мы в Казани на рынке видели такую лавку, где прям при тебе отжимают масло, какое пожелаешь, там и миндальное, и подсолнечное, и, кстати, масло черного тмина, мы тогда купили очень экзотические масла, и ты видишь, это все при тебе давит. Конечно, цены там кусаются, но тем не менее можно в здоровье вложиться. Опять же, там даже было такое масло и хлопковое, и то есть вообще неожиданные масла. Вот. Еще сейчас можно заказать маслодавку самим. Купить, заказать по интернету. Вот. И она лучше деревянная, не металлическая. Опять же, идет окисление, если вот эти жернова металлические, желательно. Ну, кто интересуется, это можно забить. Немецкие сейчас какие-то считаются, да, вот. Самые недорогие и качественные. Вот. Это у нас был по пунктам, если смотреть, то это был третий пункт. Мы говорили, что готовить нужно по максимуму естественно и из натуральных продуктов. Вот. Следующий пункт, мы поговорим про полезность и неполезность продуктов. Это четвертый пункт. И я как имиджмейкер, но столкнулась, знаете, с вопросом еды, задумалась на эту тему из книжек Шепеля. Шепель Виктор Максимович, он основатель имиджологии в России, и он в своих книжках по имиджологии пишет: задумайтесь, во что вы вкладываете, ваши деньги идут там туда-туда-туда. Какую еду вы покупаете? У него прям была разработана такая табличка. Чтобы узнать, насколько вы правильно, хорошо питаетесь, сколько вы денег тратите на мед, на орехи, на фрукты, ягоды, натуральные молочные продукты и домашний хлеб. Да, вот-вот. Это уже я интерпретировала эту таблицу. Конечно же, фрукты, ягоды мы можем не покупать. Тут можно просто по количеству их на нашем столе посмотреть. Но следите, чтобы было очень много сырого. Вот одно время был прям поток сыроедческого, там, знаете, мода. Вот. Кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает. Суть не в том. На самом деле мы все сыроеды. Нам всем надо кушать сырое. И нельзя кушать только вареное. Не знаю, не все конституции выдерживают кушать только сырое. Мне вот, например, по моей конституции это противопоказано. То есть нужен баланс, здоровый баланс. Вот. И тем не менее мы знаем, что старцы, святые старцы, питались только хлебом и молоком. Иногда вкушали мед. То есть по полезности продуктов этого достаточно, чтобы жить. И жить не просто, а высокодуховной, нравственной жизнью. Да? Потому что мы знаем, что основной процент пищи идет на питание мозга и нервной системы. То есть расход идет вот от головы. А они как раз этим и работали, старцы, да, святые. То есть даже им хватало вот этого набора компонентов питательных. Хлеб, естественно, домашний, тот, о котором мы говорили. Молоко, естественно, от коровы, а не магазинное. И мед тоже. Вот эти три продукта – это основа питания. Вот. И если вы вдруг захотите обновить организм, да, то просто добавить побольше воды нужно и побольше белка. Вот я говорила про либидо, это очень сильно обновляет. Белок отвечает за рост массы тела. Обновляется вообще процесс омоложения организма. Вот. Включая, конечно, ну, все растительные белки, бобовые, не только либидо. А вот детям нельзя отказывать в мучном, сладком и молочном. Сладком тоже нельзя отказывать, это их дрожжи для роста. То есть, пожалуйста, если дети там просят третью булочку, у меня дочка очень любит выпечку, вот я пеку не только хлеб, у меня всегда какие-то булочки, плюшки, пироги. Вот недавно был новый рецепт морковного торта. То есть, да, там так интересно, три морковки, и он такой тоже воздушный, пышный получается. И она это все ест, и она не толстая, то есть она худая, от конституции зависит. И я знаю, что она ест по три кусочка, это ее норма. Вообще интересно так складывается, я все, что хочу приготовить, я ищу, где-то там что-то нахожу, и ВКонтакте у меня на страничке висит до тех пор, пока не приготовлю. И у меня муж может прийти: а что, ты квас приготовила? Я говорю: а ты откуда знаешь? А он уже на страничке подглядел, что там его ожидает. Вот, я уже думаю, может, куда-то там себе сообщение писать. Вот. И про пользу продуктов мы говорим, да? Нужно изучать пользу продуктов, которые мы кушаем. Например, когда я заготавливала шелковицу, я про нее все изучила. Причем я сначала закатала банки, а потом пошла и почитала, чем же полезна эта ягода. Она на юге только растет. И их есть несколько видов. Черная, розовая. Так, черная, розовая, еще какая-то, я не помню.
Сахарное белое.
Белое, точно. Да. Белое есть, белое. Оно самое сладкое. На 10% там больше сахароза. И черное, например, оно полезно для крови. Улучшает работу пищеварительного тракта. А, тогда как белое показано при бессоннице, при нервных нагрузках, при утомлениях. И она вот самая сладкая. Олеся, спасибо за подсказку. Или вот сейчас пошел сезон арбузов, да, мы так рано не покупаем арбузы. Вы уже кушали арбузы, покупаете?
Да, купили один разок.
А вот мы старались не покупать, потому что там всем известны пестициды и нитраты, а муж принес огромный, очень вкусный арбуз, и оказалось, что вот в этом году сезон арбузов, он на месяц раньше начался, и они на месяц уже хорошие пошли в продажу.
И вот мы тоже. Но начали. Это еще и в нашем крае это все пораньше происходит, а те, кто-то в Москве или около того живут, и там по-другому, наверное.
Ну, отсюда же везут. Это я информацию навскидку, значит, и там тоже появится пораньше.
Ну, может быть, да.
Хорошие арбузы. Я тоже недавно залезла, поизучала про арбуз, что очень в нем много и фолиевой кислоты, да, говорят о том, что это кислоты есть, ну, которых очень мало где, в том числе фолиевую кислоту. Ее очень, ну, летом нужно наедаться. Вот она еще в клубнике есть. Почему там все беременные хотят там клубничку, да, покушать? Оказывается, она есть еще и в арбузе. И она не только арбуз, не только утоляет жажду, он еще и насыщает, потому что у них там и пищевые волокна. В общем, еда – это лучшее лекарство. И вот все, что есть вокруг, смотрите, ищите. Потому что я вот, например, как-то, не знаете, не очень вдохновлена, например, сливами была. Вот сейчас у нас сливы, да, идут. А почитала, они такие полезные. И вот одну не одну, а скушаешь, когда уже знаешь, что к чему. И также нужно обращать внимание на вредные продукты, такие как полуфабрикаты, пакетированные соки. Мы практически исключили вот эти вещи из своего рациона. Консервы. Естественно, нежелательно там консерванты. И обязательно смотрите на состав всего, что вы только покупаете в магазине. И потому что есть и сыры, и, я уже сказала, сметана не вегетарианские с очагом. Это фермент животного происхождения. И даже в масло добавляют такие компоненты. Обязательно исключите, никогда не покупайте пальмовое масло, несмотря на его доступность. Это канцероген, никогда не покупайте. И дрожжевой хлеб. Тоже про это очень много сказано, очень много постов. Просто если не слышали о такой теме, посмотрите, забейте в интернете. Очень много полезного вы узнаете про себя, про это питание. Макароны и хлебобулочные изделия из белой муки, они приводят к раку. Вот я недавно смотрела исследование наследственное, она потомственная травница, лечит только травами. И вот такие у них есть исследования, что это приводит к раку. Потому что раньше белую муку употребляли только на праздники, на гулянье. В основном кушали цельнозерновую муку. Вот. И мне дедушка рассказывал, как после войны они пекли хлеб, брали капустный лист, клали на него вот этот, ну, там уже мазня получается, когда хлеб печешь, вот накладывали вот эту мазню и вместо формы использовали капустный лист. Представляете? А у нас сейчас все есть, и форма тебе, и мука разная, да, и тем не менее люди мало пекут. Вот я просто хочу вдохновить хозяюшек, чтобы побольше пекли, потому что даже если вы кушаете в каких-то ресторанах и кафе, выпечку лучше всего дома и домашнюю кушать, иметь, и это не нас не... Вообще, когда набьешь руку, оно получается намного вкуснее. Вот, например, все знают чизкейк, да? А я как-то приготовила тыквенный чизкейк. Вот вы попробуйте, найдите в каком-нибудь ресторане тыквенный чизкейк. Это настолько легкий рецепт, там, как где масло сливочное пополам с мукой берется, это основа, и варится тыква, мнется, и банка сгущенки сверху, ну, там, агар-агар, вот это желирующее вещество. Это такой улет, это так вкусно. То есть у меня вот... Даже потом, ну, не только гости там, да, это как вот теперь уже фишка. Есть свои секретики вот у каждой хозяйки. Вот, причем с первого раза вот оно такой фурор произвело и как-то закрепилось у нас в семье. Вот пятый пункт. Это, может быть, вам покажется странным пункт. Это учитывать варну домочадцев или не варну, а сословие, да, вот эти предрасположенности врожденные домочадцев, потому что есть разные типы людей. Но думаю, что слушатели Веда Радио уже давно знакомы с этой системой. Это волхвы, цари, торговые люди и мастера. Вот. И эта система, она сохранилась в Индии. То есть это было по всему миру распространено, не только в России, на территории современной России. И оказывается, потребность в пище и пристрастие, вкусовые качества для разных слоев, они разные, разнятся. Например, браманы или волхвы привыкли к аскетичной пище. Им не нужно большого разнообразия в блюдах. Достаточно хлеба, молока и меда, о чем мы с вами, да, говорили. Серафим Саровский так питался. Они могут каждый день есть рис или шак, это травка тушеная, и быть полностью довольными жизнью. Они не привязаны к излишествам, и им не требуется разнообразное меню. И наоборот, царям или кшатриям очень важно несколько блюд одновременно. Если рис, то с соусом, если салат, то с какой-нибудь руколой, а не просто с укропом. Люди с таким складом характера, им очень важно недельное разнообразие блюд, обязательно выпечка, специи, всякие шики и изыски. И у меня есть подружка, она вот относится к этой варне, к управленцам, а муж, и она готовит, и она и так, и сяк, ну, когда сам находишься на этой стадии. А муж у нее браманического типа, к волхвам относится, к ученым, к такому складу. И он так не привязан, и она говорит: ну как, ну вот тебе нравится, ну вот что? Да, я даже не знаю, вкусно. То есть, понимаете, ну, бывает и такое. То есть, понятно, что мы для мужа стараемся, работаем, ну, готовим. Но тут бывает и такое, что женщине больше нужно вот этого изыска, чем мужа. Муж даже не замечает, что там происходит. Следующий тип – это торговцы. Они любят не столько разнообразные, сколько недоступные другим явства. Они тоже гурманы, но могут удовлетвориться и не таким большим разбегом блюд. Главное, чтобы все было качественным. Они покупают продукты либо в дорогих супермаркетах, либо в каких-то проверенных местах, или пользуются оптовыми закупками, да, вот, то есть они знают, где это все происходит, протекает. И они очень любят принимать и угощать гостей. Для этой категории людей очень важно убранство и сервировка, чтобы все было пышным, чтобы все было красивым. Последние – это мастера или шудры, как их называют. Это люди, склонны к такой питательной, жирной пище. Они очень много работают обычно в связи со своей деятельностью. И они могут кушать, ну, например, хлеб с картошкой. Очень неизбирательны, неприхотливы в еде. Стараются кушать просто. Ну, так как их работа связана с физическим трудом, они едят, ну, обычно много. Им не обязательно готовить много блюд и яств. Достаточно одного любимого блюда. И его достаточно как-то будет вот видоизменять. Картошка фри, картошка вареная, о чем мы говорили. Вот. И последний пункт, шестой пункт, это я бы посоветовала вам как можно чаще угощать людей вот этой вот едой, которая чистая, которая вегетарианская, еще и предложена Богу. Вот чинаш прочитайте над ней. И вот просто возьмите себе как эксперимент и вот эту предложенную освященную пищу попробуйте сходить в гости с ней. На самом деле пища – это самый лучший подарок. А мне как-то позвонила подружка и говорит: меня приглашают свекры на день рождения. А у свекров, как обычно, ну вот все у них уже есть, они жизнь прожили, да? Особенно у состоятельных, вот мы тоже голову всегда ломали. Что и как вот подарить человеку, который есть все. А тортик, пирожное или еще что-то, оно всегда на ура. То есть это беспроигрышный подарок, особенно вот людям старшего поколения. Вот, поэтому желательно, чтобы эта пища, она не задерживалась в доме. Вообще, по старым ведическим канонам, стандартам, мы не можем сесть, семьянины не могут кушать, начать до тех пор, пока не покормят кого-то. Ни кошек, ни собак, как у нас вкидывается, да, кошек-собак, кормить, а именно соседку или еще кого-то. И я когда, ну, я, в принципе, в теории это все знала, и нам посчастливилось в Казани жить вот с такой очень знающей женщиной, которая нас кормила хлебом, кормила, знаете, рогаликами, и они у нее получались вот как магазинные, как будто они из-под конвейера все ровные, такие целостные, красивые, неразломанные, испеченные, прям вся, самое то. Вот я до сих пор помню. А на самом деле мука – это то, какие изделия из муки получаются, это отражение нашего ума. То есть представляете, какой у нее стройный, такой хороший, качественный ум. И вот она, прознав о том, что у меня не работает духовка, А у меня сломалась к тому моменту духовка. Она это просто по половиночке хлеба, по какие-то сладости. Я с такой благодарностью вот это принимала, потому что мне надо было кормить семью, да, а я не могла это все. В магазине мы, естественно, не покупали. Так, знаете, нам Господь послал такую ситуацию, что сейчас у моей соседки нету плиты, а у меня есть. И я могу вот эти вот половиночки, мне настолько я понимаю, откуда это идет и куда это возвращается. То есть возможность как бы отслужить, отработать, отдать то, что ты получишь, ты найдешь. Не стесняйтесь, вот пищу вообще, вот многие стесняются как-то принять что-то там, да. Всегда, пищу всегда берите и сами меняйте, ну, сами дарите пищу. Вот. Итак, шестой пункт, это было у нас что? Про угощение, что пища самый лучший подарок. Можно тортики практиковаться в этом, тортики дарить.
И вот мы возвращаемся к нашему прямому эфиру. Я напоминаю, что в студии Ведорадио сейчас Марина Абрамова. Мы говорим о кулинарии. Эта тема взволновала очень наших слушательниц. Пришли несколько вопросов, и сейчас мы начинаем их рассматривать. Так, написала первой Ирина. Во-первых, эмоции сразу, ну, как у женщин полагается. Какой хороший эфир. Ой, как захотелось хлебушек испечь. Приобрету закваску и вперед. Вроде закваски еще продают в аптеке. Если да, то как вы к этому относитесь?
Ну, слышали? Да, как ко всему покупному отношусь. Лучше взять, как я уже сказала, у знакомой хозяюшки. Uh-huh. Либо найти и сделать самой, чем покупать. Даже вот эти вот полуфабрикатные тесто, которые, знаете, слоеное продается, еще какие-то, даже без яиц. Лучше самим сделать. Заморозьте, вы сложите свое тесто. Все равно что-то делаете, остаются остатки, излишки. Вот я за такое, за домашнее.
Угу. Хорошо, тогда Ольга написала: давно меня волнует вопрос, что делать, если нет возможности покупать молоко и молочные продукты от защищенных коров, о которых вы говорили на этом эфире. Это составляет значительную часть моей диеты, видимо, молочные продукты. Я так понимаю, что вопрос есть вообще покупать, да? Или не покупать магазинное.
Ну, на самом деле, место, время, обстоятельства. Конечно, мы как переходим на вегетарианство? Мы сначала, ну, как обычно это делается, сначала исключаем мясо, через какое-то время исключаем рыбу. Я, например, очень долго потом ела еще яйца. То в булочках они, то еще где-то. Если есть такая потребность осознанная, она найдет способы реализоваться. Вот у нас эта ферма под боком, она появилась недавно. И мы совершенно недавно, вот, ну, как бы тоже в процессе стараемся. Вот не нашли, например, еще масло, где, как, что. То есть не нужно вот фанатеть, держите эту идею. И если позволяет как бы возможности, вы там не беременная, не больная, где-то можно ограничивать себя. Просто посмотрите, на что ваше сердце подсказывает.
Хорошо, спасибо. И два вопроса у нас от Ольги и от Ангелины. Просит наши слушательницы повторить или уточнить, где взять закваску для домашнего хлеба или как ее приготовить. Ну, вы сказали, что можно у знакомых где-то.
Да, у знакомых. Я, к сожалению, вот по закваске не спец. Если хлеба у меня спрашивают рецепты, я делюсь. А вот именно закваску я ни разу не делала. И даже, по-моему, разок делала, и у меня не получилось. Там как-то ее на солнышке нужно выставлять, и она 3 дня зреет. То есть ее важно там протыкать, важно раз в день перемешивать. Вот 3 дня. Это на самом деле рецепт. Это мука и вода. А вот дальше что? Что-то какие-то процессы. Вода должна быть кипяточно горячей, мука, ну вот просеянная. Да, то есть она должна быть пышной, чтобы была возможность подняться. Вот. Но, в принципе, это раньше называлось опарой. Можно забить просто как опары и подумать, как это вот все сделать.
Ну, я думаю, сейчас, тем более, как мы сказали, многие люди стремятся к здоровому образу жизни, к здоровому питанию. Многие уже готовят дома хлеб и на закваске. Так что можно в интернете где-то поискать эти рецепты или поспрашивать.
По поводу закваски еще это же самый лучший вариант, когда вы от ведущей женщины это передаете. Она таким образом... Что такое закваска? Это заквашенная опара, да, которую мы добавляем столовую ложку в хлеб. И когда опара кончается, вот эта закваска, откуда откуда мы берем опять эту опору? Мы отщипываем от готового хлеба, от новенького вот этого, и кладем свежую закваску вот в емкость, закрываем, храним в холодильнике. То есть мы ее обновляем. Кто-то обновляет по-другому, он в эту закваску добавляет мучки постоянно-постоянно, и она у них другим способом обновляется, там водичку добавляют, то есть бактерии уже живут, они обновляют. У каждой хозяйки свой период обновления. У меня вот не раньше месяца, да, она обновляется, вот совсем новая. Вот, таким образом, если хозяюшка вам даст вот эту вот закваску, это, представляете, сколько хлеба на ней было уже испечено, с какой вот любовью это делала. То есть вот эту энергию она передаст вам. Ни в какой аптеке вы такую энергию не купите. То есть, ну, лучше брать у реализованных людей.
Я правильно понимаю, что если есть закваска, то нужно систематически, ну, постоянно печь хлеб из нее. Если, допустим, семья там раз в месяц хлеб только кушает.
Есть то... такие семьи, да?
Да, вполне.
Но я знаю случаи, когда люди уезжали надолго, там, на полтора месяца из страны, и они просто в морозилку положили вот эту вот заквасочку, и она выжила, потом приехали, спокойно пекли дальше. Если вы редко печете, ну, кладите в морозилку, получается. Так.
А вот есть еще вариант, как рецепт хлеба на кефире и соде. Как вы к этому относитесь?
Да, кстати, доступны? Я что-то пропустила этот вариант. Мы его раньше использовали, когда я не умела печь на закваске. Но дело в том, что моему мужу понравился вот этот хлеб, потому что он воспитывался в деревне с бабушкой, и она готовила блины. Вот я сейчас оладушки на этой закваске делаю. Блины она готовила. Шикарные пирожки. У меня дети, городские дети, которые там уже столько всего, всякой выпечки съели. Они говорят, наши любимые пирожки – это вот бабушкины пирожки. То есть, представляете, вот какие у нее, причем она печет на белой муке, как вот обычно, и они, тем не менее, очень вкусные, очень... Я так не умею пока пирожки печь, вот у меня хлеб получается. Ну, у каждого своя, да, свой период, зона роста есть. Вот, то есть, эта закваска, она очень... имеет широкий спектр действия, но также не исключено использовать содовый хлеб. Хлеб есть на кефире, и хлеб есть на газированной воде, когда газированная вода своими пузыриками тоже поднимает хлеб. Я просто даю то, чем я пользуюсь. Вот. Поэтому, в принципе, это не исключено.
Можно попробовать. Итак, кому что приглянется, можете узнавать подробнее. У нас начал работать уже Skype, можно писать или звонить в течение оставшихся 5 минут. Так, и я вижу, что и новые сообщения еще и на сайте появляются. Да, Ангелина написала просто спасибо, благодарит вас. Но также просит вас повторить рецепты хлеба и тыквенного чизкейка. Ну, в общем-то, это можно переслушать у нас в записи. Но если хотите, можно повторить.
Можно сейчас. Повторить, да, я с радостью. Чизкейк очень простой. Чизкейк – это равные пропорции масла сливочного и муки, но туда чуть-чуть соли еще, как в обычное тесто кладете. Замешиваете, оно получается довольно песочным, довольно рассыпчатым. Но ничего страшного не переживайте, закладываем это в форму. И сверху кладем, вот скоро сезон тыквы пойдет, вареную тыкву, прям до конца вареную, бывает, что в каких-то рецептах не нужно доваривать, прям вареную, толченую. И смотря какой вот объем, у меня уходила банка сгущенки, жидкой сгущенки на тыкву. Вот это с агар-агаром, с желирующим каким-то веществом перемешиваете, столовая ложка буквально там. И это все запекается, ну, сколько там теста, сколько ему нужно схватиться, может быть, полчаса, зависит от духовки. Очень легкий, очень вкусный рецепт. И у меня подружка, она мусульманка, но она вегетарианка, и мы что-то к ней в гости приехали, и, ну, мусульмане не все, а вегетарианцы. И что-то она кушала-кушала без мяса, рыбы, яиц, и тут я приезжаю в гости, говорю, ну, ты что, еще как, вот держишься? Она говорит, после вот твоего чизкейка, мне, говорит, захотелось. Она не то, что там соскочила, или еще какие-то там слова можно сказать. Просто вдохновение, когда нету в окружении вот такой вот поддерживающей силы, очень сложно это все, ну, как бы держать, следовать этому. Она говорит, после твоего чизкейка вот что-то мне прям аж разных рецептиков захотелось. Когда ты видишь, что можно приготовить, и как это вкусно вегетарианское. Вот, а по поводу хлеба, это... 2 пропорции воды, 4 пропорции муки. То есть я готовлю вот этот рецепт, это на 2 буханки, потому что у нас в семье очень быстро он уходит. очень быстро, там полбулки за раз. Я поэтому по две сразу пеку. Можно, в принципе, взять пропорции 1:2. То есть 1 стакан воды, 2 стакана муки. Опять же, повторюсь, если вы следуете здоровому образу жизни, то не более 25% должно быть тяжелой муки. Вот я вчера испекла льняной и добавила 50. Причем готовилась к лекции, все писала. И вот мне захотелось побольше вот этой полезной муки льняной добавить. Не пропеклось вообще. Пришлось опять ставить, опять там корочку убирать, допекать. Вот. И сюда мы добавляем на эти пропорции чайную ложку закваски, старой закваски. То есть старая закваска — это уже от недели, от 2 недель. Или молодой закваски побольше, столовую ложку. Соль и специи по вкусу. Сахар и масло – это по желанию. В рецепте, который мне давали, опять же говорю, как-то они постоянно так пекут, не знаю, нам показалось жирноватым. То есть ищите свое. Можете отруби добавлять, что там, может быть, посыпать кунжутом или льняными семечками. То есть от конституции, от потребностей ваших. На здоровье. На самом деле я очень вот... Хлеб – это такая фишка, которая поменяла, наверное, в нашей жизни семейной очень много. У нас дети перестали работать, перестали болеть просто от того, что мы перешли на натуральный хлеб. У меня у мужа были такие, знаете, трещинки от недостатка витаминов. Такие трещинки бывают. У него все прошло. То есть как только мы перешли на, естественно, на домашний хлеб, у нас как новый вот виток в развитии, в здоровье. Естественно, это отражается на всех сферах жизни. И вот одна из моих целей эфира была вдохновить на хлеб. Это спасибо, что слушатели откликаются. Это очень приятно.
Но я тогда уточню рецепт того майонеза, которым я сегодня вас угощу, Марина. Да, все-таки он и остался. Детали этого рецепта. Вообще, в оригинале, как я читала, там нужно 150 мг молока на 300 масла. То есть 1:2. Ну, масло рафинированное здесь используется без запаха по рецепту. Так, но я беру 0,5 кружечки молока. Ну, это 200 где-то. И масло не в 2 раза больше. Я делала в 2 раза больше. И, на мой взгляд, очень жирный такой майонез. Тоже чуть поменьше полной кружечки масла. Но достаточно много это выходит. Вот. И туда 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку молотой горчицы. Вот порошочек я просто покупаю. 2 чайные ложки сахара. Вот. Это перемешивается блендером или миксером. И добавляется 2-3 столовые ложки лимонного сока. Много вот сока. И все. Ну, да, вот после добавления лимонного сока он сразу загустевает еще больше, хотя он до этого тоже загустевает.
Так вкусно выпечка.
И даже никаких специй, если не добавлять, уже потрясающий вкус. И вот я сегодня заправляла им салат, и дополнительно еще ложечку клала во время обеда. Вот, ну, в общем, в любом случае можно как-то использовать.
Хлебушек помазать, опять
же. Да, очень вкусно. Но, говорят, не очень полезно, если, ну, майонезом перебарщивать для организма, все-таки нагрузка.
Ну, мы так уж жирненький он такой.
Попробовать. Ну да, побаловать гостей. Ну, все-таки любая хозяйка должна знать это. А, пишет нам Вера. Марина, а как вы относитесь к молочному грибку?
Слышали? Я читала, да, что он очень полезный. У меня просто руки не дошли еще. Читала, что полезный.
Да, я тоже слышала, что такие знающие люди использовали его нормально. То есть, по идее, там все хорошо. Полезный действительно, как пишут. И пишет нам далее Юлия. Подскажите, как использовать закваску для оладушек? Какое количество закваски положить вместо 1 чайной ложки соды?
Я не могу сказать насчет 1 ложки соды. Я скажу, что у меня вот на примерно стакан ряженки, я оладушки на ряженке готовлю, примерно так же, как на хлеб, 2 стакана, 1:1, 2 стакана муки. И на ночь столовой ложки достаточно. Столовая ложка, если вы любите более пышные, 2 столовые ложки. Но смотрите, оно дает кислоту. То есть бывает, что перекисший прям хлеб получается. То есть это все от вашей закваски, от вашей энергии тоже зависит. Вот. Ну, а тут, наверное, я бы, если из расчета на соду, я бы 0,5 ложки соды все-таки добавила. То есть это не аналог 1 ложки соды. Вот такой рецепт.
Хорошо.
И на ночь оставляем. Так же, как хлебушек, он должен подняться. И ложечкой аккуратненько берем, чтобы оно пышное было, и жарим.
Спасибо вам большое за все эти рецепты. Я думаю, наши слушательницы просто очарованы, и как это как бальзам на душу, потому что это, эти темы всегда актуальны.
Очень рады.
Да, они тоже все рады, я уверена. Я чувствую прямо. Если кто-то захочет оставить отзыв, пожалуйста, всегда наш сайт к вашим услугам. Можете в Skype тоже писать, мы увидим. Спасибо, Марина, за сегодняшнее общение. Мы продолжим через какое-то время.
Всего доброго.
До свидания.